Добрый день. Еще раз всем, кто уже с нами с раннего утра, и тем, кто присоединился, особенно в онлайне. Нас уже много тысяч, это очень приятно. И я поэтому призываю всех выступающих помнить о том, что очень много людей смотрит нас в онлайне. Они находятся вот там, например, в этой прекрасной камере. Сегодня у нас несколько треков. Я думаю, вы все видели открытие конференции. Сейчас у нас три параллельных трека. Два технологические и наш бизнес-трек, который сегодня с вами проведу я. И буду модерировать дискуссии с экспертами индустрии. У нас будут три большие темы. Это тренды, куда движется индустрия, куда движется интернет. Второе — это навыки и лучшие практики создания сайтов для разных устройств, для тач-экранов, для браузеров, для мобильных платформ. И третье — это, собственно, противостояние сайтов и приложений. Есть ли оно, нет ли его, как правильно писать приложения и сайты, и нужно ли отказываться от чего-то одного из них или нет. Ну и, собственно, первую дискуссию я и хочу сейчас начать. Она называется «Тренды веб-разработки». Меня зовут Михаил Черномордиков, я работаю в Microsoft, но в рамках этой дискуссии я постараюсь поменьше вспоминать, где я работаю, и побольше выступать модератором, давая слово нашим коллегам, которые, я надеюсь, с удовольствием расскажут все, что они думают об HTML5, поскольку именно эта тема нашей конференции. Если у вас будут какие-то вопросы ко мне, то вот как меня зовут в Твиттере, Миксон, можете мне писать. Я напомню, что у нас хэштег HTML5Camp, поэтому если у вас будут вопросы к нашим выступающим сейчас или позже, вы также можете писать их в Твиттер с хэштегом HTML5Camp. Я кратко представлю присутствующих, хотя, я думаю, многие из вас их узнали. Это Григорий Бакунов из Яндекса, больше известный как Бобук. Приветствуем вас, Григорий. Директор по распространению технологий. Это Андрей Сумин из компании Mail.ru, руководитель разработки клиентской части фронтенда. Приветствую вас, Андрей. Это Вадим Макеев, евангелист Opera Software, также известный как People's Bay. Приветствуем, Вадим. И это Владимир Габриэль, коммерческий директор деловой среды. Поприветствуем радостного Владимира. Я вначале, чтобы начать дискуссию, каждому из присутствующих задам по одному вопросу. Я здесь просто взял слайдики, которые у нас были на открытии. Их же, собственно, я еще раз и напомню. На открытии мы говорили о том, что HTML5 был суперзвездой. Вот у нас третий HTML5 Camp, и мы видели, как 2 года назад HTML5 это было просто слово, которое не сходило с уст кого бы то ни было. Более того, была очень интересная ситуация на рынке, когда и уже покойный Стив Джобс, и руководитель Google, и Microsoft, три конкурирующие компании говорили одно и то же, что вот HTML5, все идем туда, это наше будущее, это направление, куда идут все, и все должны идти именно туда. И за последние годы вроде как ничего не поменялось, действительно никто не сказал, что это неправильное направление, что идти туда не надо, но в общем как-то вроде интерес к этой теме не то что упал, но он перестал быть таким вот взрывным, уже нет тех звезд, куда мы смотрим, думаем, вот HTML5, какое счастье. И как вы помните, все это происходило, несмотря на то, что было объявлено, что лишь в далеком будущем, в 2020 году, куда можем переместить с помощью машины времени Дока Брауна, мы увидим уже финальную реализацию стандарта HTML5. И я начну с вопроса представителя Яндекса. Григорий, скажите, светятся ли еще ваши глаза, видите ли вы звезды сверху нас под словом HTML5?
Ну, я тебе уже сказал, я на самом деле не стесняюсь такие вещи говорить на аудиторию. Ну, как тебе, честно сказать, при слове HTML5 у меня уже ничего не светится, по-честному если. То есть вообще ничего уже не зажигается на это слово. И больше того, ты говоришь, интерес упал. Он как бы упал, но, видимо, на мягкое, в том смысле, что пока не разбился еще. По большому счету, для меня HTML5 превратился в такой же buzzword, как, не знаю, Big Data. Как, да, от облака, точно Влад подсказывает, совершенно точно. Это такой же buzzword, как облако. Никакого HTML5 вот в таком абстрактном виде не существует. Есть набор очень разных технологий. Какие-то из них двигаются быстрее, какие-то медленнее, а про спецификацию HTML5, про которую говорят последние, если мне не изменяет память, последние 12 лет примерно. Ну, про нее уже все забыли, по-моему. Недавно было большое действительно событие, наконец-то начали, открыли спецификацию на HTML5.1, что автоматически говорит нам, что HTML5 в первом драфте когда-нибудь будет зафиксирован в ближайшие 20 лет, да. Но мне кажется, пора уже просто переставать говорить об HTML5 как о цельной технологии. Это не технология. Это набор спецификаций, которые интересны исключительно тем людям, которые занимаются спецификациями, а также разработчикам браузеров. С точки зрения бизнеса, с точки зрения пользователя, это не технология. Понимаешь?
Понимаю. Означает ли это, что HTML5 изучать не нужно? Или наоборот, его нужно изучить и забыть о том, что это что-то специальное?
А как вот, знаешь, скажи, а облака изучать надо?
Конечно. Вот
а, в этом смысле? Тогда, конечно, да. Это.
А, меня слышно, да?
Конечно.
Здесь есть два явления, которые происходят во всем, на самом деле. Неважно, в IT, в жизни, в личной жизни. Есть те 20% сил, которые приносят 80% удовольствия. Да? И как бы вот эти 20% в HTML5 уже давно прошли. После этого любые остальные усилия, они не принесут вам такого счастья, как предыдущие 20%. Это во-первых. А во-вторых, когда HTML5 только появился, он был очень хорошей темой для дифференциации там, браузеров, например. Да? Наш браузер уже поддерживает что-то там, а ваш браузер еще не поддерживает. И ну, для маркетинговой компании того браузера, который уже поддерживает, это было очень классно. Ну, потому что нормальному человеку объяснить, чем один браузер от другого отличается, очень тяжело, да? А тут есть какие-то слова, которые можно произнести и даже показать. Показать какой-то маленький кодик, и вот у меня тут яйца прыгают, а у него не прыгают. Значит, вау, круто, да, потому что он вот такой-то тег не поддерживает. Ну, и это было дифференциатором, вообще говоря, на рынке. А сейчас этого нет. Сейчас вот эти вот 80% на 80% все более или менее одинаково, более или менее хорошо поддерживают, с примерно одинаковой производительностью. И поэтому, ну да, и тут прыгают, и там прыгают, и здесь красненькая полоска на синем фоне, и там красненькая полоска на синем фоне. Ну, как бы это перестало быть дифференциатором, с одной стороны, и это принесло 80% пользы уже. Сейчас, ну, как-то странно увидеть что-то, сделанное без этого, да, то есть, ну, без использования тех возможностей, которые дают спецификации, входящие в HTML5.
Ну, я поддержу предыдущих ораторов. Надо понимать, что это все, ну, по большому счету, маркетинг. То есть сам HTML5, он, конечно, есть, это рутина. А все могут прекрасно вспомнить ровно такую же историю с нашумевшим словом Ajax. Хотя я видел прям вот такие книги вот с единственным названием на обложке вот из этих четырех букв, хотя курс состоит из 2 часов для нормального разработчика веба. Ну,
или футбольный клуб.
Кто что покупает, да, я. Поэтому, да, это действительно нужно согласиться, что весь шум создается на фоне маркетинга. То есть компании пиарят себя, пиарят там браузеры, пытаются сделать плохой пиар друг другу. А для нас, для разработчиков, это на данный момент уже рутина, обыденность, и нужно ждать, что будет в следующем году.
Андрей, насколько я понимаю, ты отвечаешь за то, что видят люди, заходя на страницу Mail.ru. И, собственно, я хочу понять со стороны компании, которая делает большие порталы, в данном случае Mail.ru, как выглядит процесс создания этих сайтов сегодня. Вот мы на открытии показывали примеры разных сайтов, вот на слайде они представлены, и мы видим, что многие компании, в том числе наша, используют на своих сайтах новые возможности. Но при этом мы все поняли, что у разных пользователей разные версии браузера. Как в Mail.ru сейчас происходит вообще подход к созданию тех или иных возможностей, чтобы, в общем, все были счастливы?
Ну, как ты правильно сказал, у нас очень большой портал, и мне очень часто приходится на собеседованиях снимать розовые очки с разработчиков, потому что, ну, если мы понимаем, что что-то при разработке пользователю даст больше профита, но при этом это идет вразрез вот с людьми, которые фанатично рассказывают про какие-то вот спецификации, там вот есть очень популярное слово «семантика». Честно, я скажу, мы идем в сторону того, чтобы пользователям стало лучше. Поэтому в этом плане мы придерживаемся вот такой стратегии, что мы, естественно, все знаем, естественно, человек должен знать все спецификации, как их применять, и для человека это должен быть набор инструментов. Вот у него есть задача, из набора инструментов он выдернул те, которые максимально эффективны. Что касается трендов, ну, один из явных трендов, мы пытаемся как можно глубже залезть к человеку на компьютер. Имеется в виду доступ в диск, доступ, ну, эти самые local storage, И как раз вот эти вот технологии, о которых мы сейчас разговариваем, они все больше и больше позволяют обычному веб-приложению сделать жизнь пользователя удобнее. То есть мы что-то можем запомнить из того, что он делал, как какая-то синхронизация между устройствами. И вот этот тренд, мне кажется, он сохранится, позволяя человеку ничего не инсталлируя, просто заходя на сайт, получать сильно больше опыта, сильно больше вот этого, вот, опять же, маркетингового слова «user experience», чем он получает сейчас.
Да, несмотря на все то, что вы пытаетесь пролезть там, к людям поглубже на компьютер, в хорошем смысле.
Я просто хочу сказать, что вы-то уже пролезли, и вы там уже очень давно.
Ну, у нас история другая. Мы софтом занимаемся с самого начала.
Мало того, они даже хранят пароли.
С ума сойти. Я к чему веду? К тому, что несмотря на то, что мы заявляем, что типа HTML5 уже сейчас, и давайте перестанем болтать об этом, у вас половина фоллбеков на флэш. Типа, если у вас там пришли люди, сколько процентов, допустим, пользователей фоллбечится на флэш вот в ваших суперрешениях на клиент-сайде?
Давай рассмотрим одно из самых характерных, это загрузка файлов, допустим, да? Mm-hmm. Это как раз вот файл API и технологии. По-моему, по последним цифрам около 37% еще фоллбечится на флэш. То есть, да, цифра достаточно большая, но как бы возможность 63% в России жить без флэша, это, по-моему, очень уже хороший результат.
Я к тому веду, что как бы оно, конечно, все пришло, это уже мейнстрим, но это не все, что нужно знать, чтобы успешно работать. Мы до сих пор еще поддерживаем огромный хвост того, что...
На самом деле, знаешь, когда будет понятно, что HTML5 победил? Когда перестанут делать флешовые баннеры. Потому что вот это показатель того, что интересно бизнесу. Бизнесу интересно максимально покрыть всю аудиторию. И он считает, что флэш есть сейчас у большей части пользователей. А HTML5, да, наверное, у кого-то есть, у кого-то нет, но количество людей, которые он потеряет, если откажется от флэшовых баннеров, явно больше, чем количество людей, которые он приобретет, если он начнет делать чисто HTML5.
Есть вторая тенденция, что рекламодателям все интереснее мобильные вещи, а там классный тренд по поддержке HTML5 хороший.
Но вот на мой взгляд, это как раз такое заблуждение, да, что рекламодателям интересны мобильные вещи. Ну, потому что если мы посмотрим количество людей, которые ходят в интернет с мобильного телефона в нашей стране, оно, конечно, растет, да, но оно не такое, чтобы забыть про немобильные версии всего на свете. И поэтому я всегда, когда слышу про мобильные версии, мне всегда хочется сказать табличку. Покажите, пожалуйста.
Мой вопрос будет очень в тему того, что ты сейчас сказал. Вот я специально ставил скриншот вчера вечером, зайдя на свою почту на Mail.ru в браузере на десктопе. Мне показали вот такой, даже не то что баннер, а просто информационное сообщение. Проверяйте почту, оставайтесь на связи, находясь вдали от компьютера. И мне, как пользователь десктопного в браузере сайта mail.ru, предлагаю загрузить мобильное приложение почты mail.ru. Андрей, зачем вы это делаете?
А у меня к тебе встречный вопрос. А ты не можешь загрузить себе мобильное приложение?
Нет, оно у меня есть, я им пользуюсь. И, да, более того, здесь у меня он стоит на планшете, и прекрасно, с уведомлением, я им доволен. Я пытаюсь понять, означает ли это поведение как раз то, что не все совсем так, как сказал Влад, и пользователей в мобильном уже достаточно много.
Пользователей в мобильном очень много, но там одна из средних цифр, она очень сильно разнится от проекта к проекту, но если взять какую-то усредненную, последнее, что я смотрел, по-моему, 14% у нас мобильного трафика уже идет. Естественно, это средняя там температура по больнице. Поэтому, если рассматривать то, что мы поддерживаем E6 и E7, которых там явно в сумме, по-моему, 1-2%, то 14% это прям очень серьезно. И, естественно, мы очень сильно экспериментируем с мобильным, потому что тренд на рост будет просто колоссальный. И в том числе это, вот, возможно, один эксперимент, а всего лишь один из сотни. Поэтому да, тренд, мы очень хотим в него попасть. Вернее, не то, что он уже давно есть, я надеюсь, что мы в него попали со всем этим. Мы там держимся.
Ну вот у меня, мы как бы говорим все-таки о каких-то общечеловеческих вещах, да, и мне вот лично интересны, ну, какие-то сервисные сценарии, потому что электронная почта, информационные там порталы, контентные проекты — это одна сторона, да, а сервисные вещи, когда ну, какие-то люди, которые сфокусированы на более такой узкой деятельности, делают что-то. У меня яркий пример. Есть мобильное приложение Сбербанка, а есть веб-сайт Сбербанка. На веб-сайт Сбербанка люди приходят в подавляющем большинстве случаев для того, чтобы пойти на банк-клиент. Да? У него сумасшедший трафик. Ну, понятно, это очень популярный банк, у него огромный трафик, у него очень много онлайн-клиентов, которые им пользуются из браузера. В мобильном приложении клиентов больше, чем в 10 раз меньше. И хотя оно тоже очень популярно, его скачали там миллионы раз, даже не сотни тысяч, а миллионы раз его скачали, но трафик, который поставляют мобильные приложения, гораздо меньше, пользуются ими меньше. Ну, я не к тому, что нет пути.
А у меня вопрос, а тренд на рост вот у большого тренд на и рост, на мобильного какой?
Тренд на рост прекрасный. У большого чуть-чуть хуже, у мобильного чуть-чуть лучше. Но на самом деле, вот вы же понимаете, аудитория Сбербанка – это не специфическая аудитория, да? Ну, потому что у него доля большая, он, в общем, репрезентативен с точки зрения всего мира, ну, всей аудитории вообще. Он примерно адекватен ей. И там есть и молодежь, там есть и старики, там кто-то умирает, кто-то рождается, приходят новые. Ну, то есть,
в Сбербанке?
Среди клиентов Сбербанка. Среди клиентов Сбербанка.
Мне кажется, что нужно быть осторожнее, дело в том, что тут такая аудитория, которая легко сейчас в Твиттер напишет, что Влад только что анонсировал, что от Сбербанка умирают. Понимаешь, у меня к тебе еще вот, в твою копилку еще один поинт есть. Дело в том, что с точки зрения бизнеса гораздо интереснее продвигать десктопное использование. Потому что, там чисто банально пространство для, даже не рекламы, а для предоставления других своих услуг больше. На мобильном люди, конечно, когда люди пользуются мобильным приложением, у них обычно четкая конечная цель – перевести деньги. Заплатить за электричество, я не знаю. Когда человек приходит на десктоп, у него тоже обычно четкая цель. Но количество информации на экране потенциально стимулирует его сделать больше операций. Возможно, это недостаток современных технологий, точнее, современных гаджетов. Да? Но ближайшее будущее пока, с точки зрения бизнеса, находится по-прежнему за десктопами. Несмотря на то, что тренды, конечно, такие, что к моменту релиза HTML5, возможно, юзаж десктопа и мобильного будет примерно одинаковый. Как-то так.
Есть еще такая особенность, что десктопы мы привыкли и умеем делать примерно. То есть мы знаем, какого размера кнопку куда поставить, чтобы пользователь точно нажал и купил. На мобильном специалистов, которые умеют сделать нормальное приложение, от которого не стошнит, и нормальный сайт, который загрузится быстро и нормально отреагирует на мои желания, их единицы.
Слушай, зато это большой плюс мобильных, потому что, по сути, мобильная разработка началась с чистого листа.
И там нет длинного хвоста старых браузеров, которые не
поддерживают. Если вернуться к теме HTML5, нет, они там, конечно, есть старые браузеры.
Есть.
Но с точки зрения использования HTML5, безусловно, мобильный находится на bleeding edge того, что касается современных
мобильник,
технологий.
Мобильник, во-первых, живет меньше времени, да, среднее время жизни десктопа.
Да, и гораздо больше шансов утопить его, прямо скажем, в туалете.
Да, утопить, убить, там, да. Растоптать.
У нас какая-то тема смерти похожа.
Да.
Утро.
Утро, потому что, знаете, утром снег, холодно, хочется
умереть. Сон – это маленькая смерть.
Да, сон – это маленькая смерть, мы еще спим.
Давайте я сменю тему.
Нет, подожди, я хочу сказать одну маленькую мысль, которая заключается в том, что десктоп существенно менее требователен к тебе как к разработчику. Он не заставляет тебя делать веб-сайт в стиле Windows или в стиле Apple, или в стиле, там, я не знаю, какие еще бывают компьютеры. Десктопные. А, Linux еще бывает. В стиле Linux такой-то или Linux сякой-то, да? Значит, на десктопе Linux мало просто, поэтому не сразу вспомнил. Мобильник тебе очень сильно диктует стиль. Если ты там в Apple-овском мобильнике сделаешь кнопочки такие же, как в Windows Phone, 90% Apple-овских пользователей не поймут, что ты хотел сказать. А андроидные пользователи будут ждать на кнопку, будут жать на левую кнопку, да, и ждать, что выскочит менюшка, а она не появится, и они очень расстроятся.
Знаешь, твою аналогию можно очень далеко продолжать. То есть андроидные пользователи, они на самом деле не поймут никакого интерфейса.
Ну, ты знаешь, у меня есть на андроиде телефон, значит, и айфон. Я после того, как попользуюсь долго андроидным телефоном, я в айфоне все время слева вот здесь что-то нажимаю, чтобы менюшка выскочила.
У меня аналогичная ситуация, но, знаешь, мне кажется, дело тут вот еще в чем. Дело в том, что если немножко отойти от темы HTML5, да, и посмотреть на текущую ситуацию в мобильном, у Apple есть очень сильные гайды для оформления, приложений, у Microsoft очень сильные гайды. Для Android очень долго гайдов не было.
Да, и у Android есть 3 кнопки. Как бы.
Уже нет.
Ну да.
Смотря у каких.
Ну,
у кого-то меньше, у кого-то больше.
Да, у кого-то больше,
да.
У кого-то
и, меньше. И, собственно говоря, это тоже оказало очень большое влияние на то, как выглядит веб на специализированных сайтах, конечно же. Да. И действительно, сайты, которые делаются в расчете на пользователей iOS, они очень характерно оформлены. И понятно, что невозможно не узнать вот этот, как он теперь называется, Windows 8 Style, да?
Да.
Интерфейс.
Переименовали?
Да. Ну, они просто думали, что дешевле переименовать. Метро все-таки долго переименовывать. Так вот, мне кажется, что вот это отсутствие гайдов, оно очень сильно повлияло на текущий веб для пользователей Android, и поэтому я, правда, я очень много живу с Android сейчас, и заходить на эти сайты не всегда приятно. Ну, я мягко выразился. И никакой HTML5, простите, не поможет сделать их лучше, если люди не будут думать головой. Это... Простите, это я опять говорю очевидные вещи. Вы тут просто в большинстве своем разработчики. У меня для вас есть большой месседж, а также большой сюрприз. Ребята, то, что вы используете HTML5 и используете Storage API для того, чтобы сохранить кучу данных пользователя на локальном устройстве, не делает ваш сайт лучше. Дизайн делает. Такие дела.
То есть можно расходиться на этом?
Да можно было расходиться в первые 5 минут, кажется, когда мы все согласились, что HTML5 не существует в природе.
Да. Окей.
То, кстати, у тебя есть...
Можно дизайнера нанять просто.
Дайте слово Вадиму, пожалуйста. У меня к нему вопрос в отрыве от других, потому что Вадим и я, мы представим те компании, которые год назад могли говорить про браузеры, и в этот раз можем говорить про браузеры. А вот представители тех других компаний...
Так я мог и 5 лет назад говорить про браузеры.
Ну, конечно, нет. Ты вообще можешь говорить про
все,
что
угодно. Но я могу говорить про все, а вы только...
Да, правильно. Все так и есть. Все так. Так вот, за последний год произошли некоторые изменения. Мы видим, что уже 2 представителей, сидящих у нас здесь на сцене, сделали свой новый браузер. Я не знаю, сделает ли свой браузер Сбербанк или нет, но я спрошу у Вадима, почему это происходит, как ты считаешь, и как считает, может быть, компания Opera, почему все стали делать свои браузеры?
Ну, на самом деле, прям вот браузеров, которые сделали, два. Это Google Chrome, который появился на основе веб-кита, который был на рынке, там Apple взлелеен, выращен. И вот, собственно, Opera 14, который мы будем для десктопа скоро выпускать.
То есть, подожди, я правильно? Я даже про себя сейчас промолчу, но E10 не браузер, да, сейчас?
Я имею в виду...
Вот он может говорить про все браузеры, он был прав.
Нет, я имею в виду новые браузеры, которые появились за последние там несколько лет. Их всего 2.
Повторяю вопрос. То есть E10 не браузер? То есть он не новый браузер?
Он Internet Explorer существует с какого года?
Ну, Opera с какого года существует? А WebKit с какого года существует? Нет, просто я просто пытаюсь...
Нет, имеется в виду новый браузер. Чем отличается от старого браузера в случае Chrome и в случае Opera? Тем, что это новый интерфейс, работающий по новым устройствам и так далее.
Повторяю первый вопрос. То есть E10 не браузер? Ты пробовал E10? Это альтернативный интерфейс совсем, он альтернативный всему.
Microsoft не может себе позволить развиваться, как может позволить себе развиваться там какой-нибудь Chrome. Они пошагово развиваются.
Я сейчас боюсь, что просто мы с тобой отсюда выйдем, и нас побьют. Тебя поклонники Microsoft, а меня поклонники Opera.
Я лично буду, да. Посмотрите на меня.
Okay. Нет, дело в том, что, понимаешь, как бы у меня простая оппозиционная позиция. Давайте либо признавать новыми браузерами все браузеры, которые приносят какие-то инновации, либо говорить, что новых браузеров нет в природе.
Нет, я имею в виду, я говорю про разработчиков сейчас. У нас как бы бизнес-трек, но конференция про HTML5 Camp.
Так,
поэтому я говорю, что если люди делают сайты, то для них новый браузер – это то, что меняет игру.
А, в смысле, отсутствие старого движка Opera радикально меняет игру.
Да.
Потому что у вас же WebKit.
Ну, да, теперь
в смысле, тестировать теперь надо под 2 версии Opera, а не под 1.
Ну, в переходном периоде, да.
Спасибо.
Я имею в виду, что игра меняется всерьез, когда действительно что-то всерьез меняется.
Ну, вообще E10 довольно серьезно поменялся.
Это был пошаговый процесс. Это не был такой неожиданное появление нового браузера, абсолютно нового.
Мне кажется... Конечно, я не отстану. С моей точки зрения, E10 гораздо большая революция, чем новая Opera. Ну, честно, вот с моей точки зрения, как разработчика...
По сравнению с E9?
По сравнению с E8, я бы сказал.
Или с E8. Ну, или по сравнению с E1.0,
если сравнивать с E6, так там вообще просто страшно становится. Но мы же понимаемся, да, что вы как бы так же, как все разумные люди, перешли на WebKit. И E продолжает...
Да.
Давайте даже, продолжай. Давайте точнее скажу, что как все разумные люди, вы там выбрали тот вариант WebKit, который называется Chromium. Все логично. Угу. Я, кстати, очень, ну, я буду совершенно не удивлен, если в E12 наконец-то тоже будет Chromium.
Но это будет гораздо хуже для рынка все же.
Ты знаешь, я, наверное, даже с тобой соглашусь, что это будет хуже для рынка, но мне кажется, мы в какой-то момент должны прийти к тому, что Chromium — это такой референсный вариант, или там WebKit пусть будет, это такой референсная имплементация HTML и CSS.
Я не знаю, что будет там через 10 лет, но сейчас мы просто к этому не готовы, мы скатимся в очень плохую ситуацию.
Не, есть же альтернатива. Ну, мы же понимаем, что Gecko никуда не денется, и Gecko будут продолжать пилить свой движок.
Ну, если взлетит Firefox OS.
Мы как-то очень далеко. А, кстати, это тема в HTML5, да, про Firefox OS. Прости, я тебя верну.
Так вот, да. Я признаю Яндекс браузером.
Не-не, это дело не в этом. Ты лучше признай E10 браузером, новым браузером. Потому что вообще-то с точки зрения разработки это во многом новый браузер.
Я очень внимательно следил за всеми там релизами и превью E, начиная с тех пор, как он там вышел E7. Это было прям вот... такое зарево на небе, типа, о господи, они продолжили делать браузер. И я очень внимательно следил, и я каждый превью очень меня сильно радовал. Это был постепенный, поступательный процесс в сторону стандартов. Это очень круто и классно. Это для меня это свершившийся факт. Выход Chromium, проекта как Google Chrome, это был большим взрывом.
А в чем был
неожиданно?
Прости, WebKit же был в тот момент уже.
А WebKit принадлежал на 100% Apple и был довольно корявенький.
Нет, в тот момент WebKit принадлежал Apple, Nokia, там коммитилось HP, там было уже много компаний.
Нет, ну 99% коммитеров, ревьюеров, так чьи были, Apple-ские.
Ну, а сейчас их 80 там.
Ну, в общем, я к тому, что пришел большой игрок в WebKit и начал его тянуть.
Да, на самом деле, справедливости ради, начал он тянуть не WebKit, а скорее оформление вокруг WebKit'а. Потому что большая часть веб-кита по-прежнему тебя считают тянется оперой, ой, молодец, хорошо, Apple и прочими другими компаниями.
Ты Chromium, правильно сказал, мы будем это делать.
Да, мы тоже это делаем, но это же не как бы нельзя сравнить это с взносом Apple сейчас. Очень сложно.
Ну, они там пилят WebKit 2 и прочие там все свои игрушки.
Да, конечно, но WebKit 2 все-таки это тоже ведь настройка над WebKit'ом. Ну, ладно,
мы сейчас
очень глубоко уйдем. Да. Я просто вот что пытался тебе вернуть, что с моей точки зрения Opera сейчас совершила гигантский совершенно рывок вперед с точки зрения, простите, бизнеса и с точки зрения технологий. Потому что взять и отринуть тот код, который пилили, дай бог памяти, наверное, 12 лет, и сказать, окей, мы будем двигать теперь новый движок, это охрененный шаг, простите. Я несколько раз
Я согласен, я был в той комнате, где анонсировали это решение. В общем-то, ну, половина лица были обморочные, и как бы никто не ожидал.
Ну, понятно, что это на самом деле действие, которое не только бизнесовое, это и технологическое действие тоже.
Просто я не понимаю, зачем люди берут Chromium, вставляют туда два расширения, меняют иконку у него. Я говорю не про Яндекс браузер.
Я знаю, на какой браузер ты намекаешь, все хорошо.
Мне кажется, вы все-таки
помирились. Мы друг друга поняли.
А давайте вернемся к разработчикам и подумаем, а им нужно вот следить за всем этим, что происходит? Браузеры выходят, меняются. А вообще для них что было бы хорошо?
Разработчик, который не знает, что там неделю назад вышла новая версия браузера, это, в общем-то, его нужно выгнать с позором из профессии. Потому что если ты не знаешь, чем пользуются люди, которые приходят к тебе на сайт, ну как бы...
Мне кажется, разработчику нужно знать статистику распространенности браузеров. потому что он все-таки делает что-то для людей, а не для браузеров. Это вот главная мысль, которую, я считаю, должны помнить разработчики, что они работают для людей. А если они работают для людей, они должны смотреть, чем эти люди пользуются. И если там есть супер новый, мега крутой браузер, у которого 0,01% аудитории, на него надо потратить 0,01% сил. Если эти, ну, среди твоей фокусной группы, конечно.
Среди может, посетителей Сбербанка.
Ну, нет, посетители Сбербанка, они, это как посетители интернета. Да, они примерно такие.
Но я
же.
Потому и это
а
говорю.
Есть фокусные какие-то группы, есть там какой-нибудь веб-сайт для разработчиков на HTML5, где можно позволить себе совсем другое.
Сейчас, секунду. У меня есть на самом деле простая метрика, я всем рассказываю, что если в какой-то момент количество посетителей вашего сайта превысило 1% с новым браузером, этот браузер придется поддерживать. Цифра 1% практически универсальная. Знаете, у меня есть мой собственный бложек, я в какой-то момент обратил внимание, что некоторые пользователи приходят туда, мне стыдно сказать, браузером под названием wget. Я сделал для них плейтекстовый вывод, все хорошо.
Я про разработчиков не соглашусь. Мне статистику, конечно, они должны знать, но если у вас сидит разработчик, который... Ну, не надо превращать разработчика в скучного аналитика.
Веселый аналитик.
Эти уж лучше веселые, да. Это люди, которые должны быть все-таки. От того, что они посмотрят что-то в новом браузере, хуже им, честно говоря, не станет. Может быть, стать только лучше. То есть, если у вас будут люди, которые смотрят статистику и скучно приходят утром на какой-нибудь там митинг и говорят, так, у нас браузер перелил через 1%, ну, давайте теперь его смотреть. Ну, я не очень хочу, чтобы у меня была такая команда.
Андрей абсолютно правильные вещи говорит, потому что браузеры, они, даже вот эти однопроцентные браузеры, которые неожиданно появляются, они несут много нового и интересного, то, что, возможно, другие браузеры завтра подхватят. Разработчик, который не знает, что случится завтра, что там через полгода какой-нибудь браузер выйдет из беты, выйдет в финал и неожиданно скакнет с процента там до 20, этот разработчик, опять же, вон из профессии. То есть статистика – это сухо, и то это скорее для тестировщиков. Для разработчиков нужно знать, как можно оптимизировать свою работу и упростить, допустим, для вот тех несчастных 64% пользователей, которые загружают без флеша.
В общем, про браузеры понятно, следить надо, 1% мы поняли. А из присутствующих здесь и Mail.ru, и Яндекс, и Opera делают что-то в мобильном мире, кроме как веба. Я не знаю, делали ли это деловая среда, но, по крайней мере, зайдя на сайт, я вижу, что в основном это все-таки веб. Владимир, скажите, почему вы делаете новый сервис в вебе, хотя все говорят, что надо идти сначала в мобайл?
Ну, во-первых, мы слово «делаете», оно же это не perfect, а continuous, да? Мы делаем не только в вебе, но и мобильные версии мы тоже делаем. Мы их еще не сделали пока. Мы проверяем, как вот этот сайт выглядит в мобильных браузерах, и мы практически вычистили... У нас, по-моему, не осталось ни одного места, где был бы флеш какой-нибудь. То есть у нас все видео, например, в HTML5, да, в школе нашей. Это с одной стороны. С другой стороны, мы все-таки продаем определенные сценарии. И для нас очень важен сценарий, когда человек делает 1, 2, 3, 4, 5. Ну, этого пока не очень видно на нашем сайте, да, что мы хотим, чтобы он сделал 1, 2, 3, 4, 5, но постепенно это появится. Мобильные приложения, они ситуативные. Ну, мобильное приложение, оно для того, чтобы сделать 1, или чтобы сделать 3, или чтобы сделать 4. Если вы сделаете мобильное приложение из 50 экранов, никто им не будет пользоваться, да? Ну, потому что оно будет слишком сложно, его надо к нему инструкцию приложить, надо будет и обучать ему еще. Да, вот. Это не работает, это невозможно. Оно для простых ситуаций. Пока что мы анализируем и пытаемся понять, какие простые ситуации могут быть интересны нашим пользователям. Мы сейчас вот начнем эксперименты с iTunes, например. Мы не будем делать там свое мобильное приложение, которое будет показывать там наш видеоконтент. Попробуем, посмотрим в iTunes, как он пойдет, и в Google Play, в контентных магазинах, которые нам доступны на сегодня. Да? Если будет интересно там людям, если будет популярно, будем думать про то, как сделать свое мобильное приложение. Я не считаю, что мобильные приложения... Понимаете, мы сфокусированы на определенном типе аудитории. Если бы наш проект был для всех вообще, то, может быть, надо было бы сделать... Ну, там типа 10-15% через мобильник ходит, надо, конечно, быть адекватными им. Но так как у нас фокусная группа достаточно, то мы, естественно, хотим сначала удовлетворить большую часть наших пользователей.
Гриша, я боюсь, что такая ситуация у всех. То есть есть две компании, давайте не будем их называть, да, но есть как бы компания на букву G и компания на букву M, которые могут себе позволить параллельно развиваться во всех направлениях.
То есть компания «Я» так не такая?
Мы довольно маленькая компания, в принципе. У нас не может быть как бы неограниченного количества направлений. Мы не можем себе позволить, я не знаю, пилить 100 новых проектов одновременно. Поэтому, конечно же, мы выбираем приоритеты. И, безусловно, там, где мы видим потребность пользователя пользоваться мобильной версией, мы делаем эту мобильную версию. Определяется это очень просто. Если хоть какое-то ненулевое количество людей пытается перейти на мобильную версию, значит, она востребована, и ее, собственно, ее нужно давать. Uh-huh. Если люди не совершают даже этой попытки, если они не заходят с мобильного, я не знаю, там, ну, давайте абстрактно, на самом деле заходят на сайт погоды, да, но давайте себе представим, что они не заходят на сайт погоды Яндекса никогда с мобильного, то не было бы смысла и делать эту мобильную версию.
При этом мы видим и сервисы, которые сначала приходят на телефоны, даже до сайта. Но самый известный – это Инстаграм. Насколько это вообще сейчас для разработчиков полезно так делать? В каких сценариях это нужно делать?
Смотрите, вы говорите, что конференция для разработчиков. Давайте не будем врать друг другу. Разработчики делают сервисы не для людей. Они делают сервисы для браузеров, для мобильных, для себя.
Человека в зеленой рубашке.
Он говорит про бизнес. И я тоже перед этим рассказал вам про то, что с точки зрения бизнеса это делается, ну, делается то, что больше востребовано пользователям. Количество сервисов, которые в первую очередь востребованы на мобильных, сейчас
то не очень. То есть разработчики далеко. Хотят убить всех людей. Мы сейчас вернемся к теме смерти.
Разработчики, понимаешь, разработчики такие специальные ребята, как бы я просто по себе хорошо знаю, потому что посмотрите на мои красные глаза, я до 5 часов утра писал код. Так вот, разработчики такие специальные ребята, которые пишут код, потому что им приятно писать код. И приятно воспользоваться новой технической фишкой к вопросу об HTML5, почему он как бы так хорошо воспринимался разработчиками. Новые фишки, которые я могу попробовать, показать своим друзьям, но для пользователя это показывать совершенно не обязательно. В среднем пользователь, приходящий на мой сайт, мне только вредит, он там какие-то кнопки нажимает, не дай бог сломает еще что-нибудь.
Нагрузка.
Конечно, но нагрузка это отдельная история. Разрешать вопросы нагрузки интересно. Так вот, да. С точки зрения разработчика, конечно же, интересно бывает сделать в первую очередь мобильное приложение. И таких сервисов довольно много.
Ну, если он еще не делал мобильных приложений.
Конечно. Нет, даже если он еще и делал, ему это нравится, и там какие-то новые технологические штуки можно использовать. Но обратите внимание, большая часть...
Можно, кстати, понять, хороший ты дизайнер или
плохой
ты дизайнер.
Да, конечно. Конечно. Обратите внимание, что большая часть приложений, которые сначала появились на мобильном, а потом было сделано для веба, это развлекательный контент, это игры. Инстаграм – это тоже игра. Прости, пожалуйста, просто с элементами социальной сети. И так далее. При этом, чем серьезнее приложение, тем больше вероятность того, что оно сначала появится для веба или вообще для десктопа. То есть, чем ближе к бизнесу, чем ближе к деньгам, тем больше вероятность того, что сначала оно окажется для десктопа. И причина, как мы знаем, простая. Потому что даже у компании Mail.ru, у которой действительно очень широкая аудитория, всего 14% сейчас людей, которые приходят на портал с мобильных.
Давайте сделаем паузу. Я хочу понять, есть ли у нас вопросы в зале. Если есть, поднимите руку, скажите, я повторю.
Угу. Планируется ли движение в сторону как HTML5 в письмах?
смысле, какая доля у какого и программы чтения почты на десктопе?
Давайте я повторю, чтобы все услышали вопрос, что происходит с рассылками в почте, когда там будет поддержка HTML5. Кто-то готов ответить на такой интересный вопрос?
Да, я попробую ответить на этот вопрос. Ну, я думаю, вы все прекрасно понимаете, что все ограничения, которые связаны с тем, что поддерживается в письмах, они продиктованы безопасностью, конечно. Потому что вы посылаете свой код пользователю, а при этом имеете полный доступ к его личной информации на нашем портале. Ну, то есть это не потому, что мы хотим вам навредить, да? Потому что там, допустим, если мы лично с вами познакомимся, и я вам буду верить, то еще есть...
В смысле, откроете пару функций в новом API?
Вот. Недавно мне на Хабре кто-то задавал вопрос вот, по поводу того, что мы хотим, как мы хотим. В целом, вот если мы говорим прямо про почту, давайте чуть отойдем на 30 секунд, то есть очень большой тренд с тем, чтобы вот эту коммуникацию между рассылщиками и пользователями наладить, просто сделать ее понятной. Есть там ряд продуктов, ряд технологий новых появляется. И поэтому вот мне недавно задавали пост на Хабре, что, собственно, будет происходить, почему мы до сих пор при рассылках пользуемся там тем, что, чем пользовались в 2001 году. Я предложил этому человеку просто приехать, рассказать, что они хотят, потому что, может быть, там можно потратить неделю разработки и практически все, что они хотят, или 90% удовлетворить. Поэтому добро пожаловать к нам, приходите, рассказывайте, что вам нужно, постараемся удовлетворить.
А можно я вопрос задам вот тем, кто здесь в зале? А кто из вас никогда не читает на десктопе почту из приложения, а читает только из браузера? Ну, то есть 20% читают только из браузера. Неважно, дома, на работе. Ну, у вас нет никакой программы на десктопе, куда загружается почта. Вот 20% таки.
Это к чему? Тебя удивляет эта цифра?
Нет, не удивляет. Я к тому, что 80% читают письмо не в браузере. И вот поэтому, если вы хотите свои рассылки рассылать всем...
Вот это утверждение сейчас, оно очень похоже на утверждение, что, как показало исследование в интернете, 100%
пользователей... Да, 100% подключены к интернету, это понятно, да.
Поэтому в этой аудитории это исследование...
Хорошо, что в этой аудитории... Нет, но если вот рассылки на разработчиков, например, да... то читать их будут явно не из браузера.
Знаете, я, может быть, сейчас плохую вещь скажу и очень непопулярную. Но мне почему-то кажется, что не надо расширять поддержку оформления в письмах. Ну, просто как-то я привык к тому, что у меня в почте информация, а не красивый баннер с надписью «Купите наш холодильник».
Если разработчику сказали, сделай баннер, купите наш холодильник, он его сделает, но он сделает 18 вложенными таблицами со спейсерами, с вставленными картинками. Чем поддержка CSS у Mail.ru поможет украсть пароли, не знаю. Поддержка свойства background на блоке.
Ну, мы сейчас будем про конкретные свойства разговаривать.
Нет, я имею в виду,
я хочу говоришь, вот, что... Гриша, может просто тебе научиться пользоваться кнопкой «Это спам»?
Давайте мы над этим договоримся.
Мы сейчас просто договоримся до того, что эта кнопка не работает ни у кого. Но я просто на самом деле хочу просто поддержать Влада и сказать, что, конечно же, да, можно сделать поддержку всего. Можно на самом деле сделать такой санитайзер. Прости, пожалуйста, Вадима, да, я смотрю на Влада, говорю про тебя. Собственно говоря, можно сделать такой санитайзер, который выкидывает только необходимый минимум. Безусловно. Но... Чем легче эта работа, поверьте, тем больше будет вот этого красивого барахла. Сейчас типовой разработчик говорит, я не могу оформить так, как ты хочешь.
Может.
Нет, он может сделать картинку весом 800 килобайт, которая придет к тебе в почту. Но она к тебе все равно придет, понимаешь?
Нет, просто есть люди, которые профессионально занимаются дизайном рассылок. И они ходят по раскаленным углям каждый день, и не очень понятно, почему эти программы или клиенты для веба не хотят поддерживать чуть больше.
Нет, на самом деле, тут вот какая история. У всех разработчиков крупных почтовых систем, давайте скажем, что и у America Online, и у Gmail, и у Mail.ru, и даже у Яндекса, который, в общем, несколько поменьше, чем...
популярные почты тоже.
самые популярные, это у Hotmail, ты имеешь в виду, да?
Да, да.
А у них у всех есть некоторый набор, расширенный набор классов, которые они поддерживают. Mail.ru 2 года назад вообще объявили, что у нас есть вот такой красивый набор предефайненных классов, и можете ими пользоваться. Это хорошее решение. Почему хорошее решение это? Потому что в моем прекрасном почтовом клиенте не показываются эти прекрасные стили. Они показываются только в вебе. И это для меня идеальное решение.
Но на самом деле здесь, конечно, есть еще потребности тех, кто рассылает спам, а есть потребности тех, кто его читает. И они находятся в постоянном противоречии, да. И вообще говоря, большинство производителей в большей степени думает о тех, кто читает, а не о тех, кто рассылает. Здесь тоже, ну, надо быть честным.
Давайте мы про почту закончим говорить. Еще один вопрос из зала есть ли у нас.
А, по-моему, кстати, был прекрасный вопрос, спасибо.
Театр сопричастности, скажите, пожалуйста.
А можно микрофон, вот он прямо около вас.
Театр сопричастности. Скажите, пожалуйста, HTML5 – это маркетинговый ход, инновации или как тренд, который будет развиваться в будущем?
Можно я отвечу? Да.
Конечно.
Спасибо за ответ.
Ну, зато честно.
Зато честно. У меня есть вопрос из интернета от небезызвестного вам Сергея Р., если вы знаете такого. Он, в частности, много пишет про Владимира сейчас в Твиттере.
Хорошо хоть пишет?
Очень хорошо пишет. Ну, но задает он следующий вопрос. Какой процент заказов в интернет-магазинах будет оформляться с мобильных телефонов и планшетов в конце 2014 года? Вот такой точный вопрос все-таки.
Какой именно процент? 32%.
А почему
половины, да, вот спасибо, что поправились.
Не, ну а если серьезно, вопрос про то, сколько денег будет все-таки приходить напрямую не с десктопа? И будет ли? Особенно,
сколько денег? Ну, вот на сегодня стоимость раскрутки своего мобильного приложения, ну вот, что, почему мы, например, решили попробовать выкладывать контент, который у нас есть в iTunes, а не сделать свое приложение? Потому что iTunes, появившись в России там сколько, 1.5 или 2 месяца назад, да, ну 3 месяца назад, наверное, он на сегодня там есть на 15% примерно, им пользуется с 15% мобильников, где он может быть. Это чтобы нам со своим приложением занять 15% инсталбейза, да, нам надо будет потратить денег, ну, существенное количество. Поэтому какой процент покупок будет делаться из мобильных приложений, я думаю, безусловно, это будет расти, будет позитивный тренд. Все будет очень сильно зависеть от того, что вы продаете. Если вы продаете видеоролики, я думаю, большой процент, потому что многие будут смотреть, ну, для многих это нормальный офлайн клиент. Я еду в метро и смотрю там учебный курс, нормальный сценарий использования. Если вы продаете холодильники, я хочу рассмотреть в деталях, как у него там, я не знаю, моторчик крепится, какого цвета полки. Ну, мне гораздо больше, мне маленький экранчик мобильного, чтобы купить холодильник. Если вы покупаете авиабилеты, и вы такой, ну вот, вы летаете так же часто, как я, или чаще, то вы с удовольствием будете это делать с мобильника. Там ткнул, номер карточки ввел, или пользуешься нормальной программой, которая обеспечила хранение персональных данных, и все, купил билетик. Я к этому отношусь как к покупке билета, там, я не знаю, в кино. Есть люди, для которых полететь на самолете – это большое событие в их жизни. Некоторые до сих пор ходят в специальные места и общаются с человеком для этого, да? Ну, есть такие люди. Поэтому все очень сильно зависит. На мой взгляд, в определенных сегментах мобильники будут, безусловно, дико популярны. В основном в диджитал-контенте, в игрушках и вот в этом типе товара, я думаю, там скоро уже будет, ну, больше 50%. А в типе товара, который называется там холодильник, ну там бытовая электроника, например, все равно будут ходить в МВидео, щупать руками там и так далее.
Давайте мы будем заканчивать, и я предлагаю каждому из вас очень кратко, буквально за 30 секунд, рассказать, что же будет в этом счастливом 2020 году, и главное, как всем нашим участникам и зрителям, веб-разработчикам, подготовиться к этому светлому будущему. Кто-нибудь начните.
Ну, давайте я начну, потому что я ближе.
Угу. К светлому будущему.
Наверное. В 2020 году эта цифра уже, в принципе, не актуальна, по-моему. Это был один из вариантов, когда спеку примут. В итоге спека у нас уже есть сейчас, HTML5.0. В 2020 году мы будем, скорее всего, с парочкой операционных систем, которые работают на HTML и так далее. То есть там есть приложения, то есть типа Firefox OS, там какой-нибудь гугловская какая-нибудь. Может быть, Microsoft что-нибудь сделает на HTML-технологиях only. Очень будет глубокое проникновение API разных. То есть то, что раньше мог только Flash, теперь умеет уже HTML5. То, что сейчас умеет Objective-C какой-нибудь или Java, сможет тоже HTML5 именно вот с точки зрения джаваскриптовых API и прочего дела. То есть мы потихонечку сможем все глубже и глубже получать доступ к железу и делать более безумные вещи. Принципиально, я думаю, к 2020 году я очень надеюсь, что ничего не изменится, потому что мне нравится, куда двигается веб и технологии в принципе.
Спасибо.
Ну, я типа такой человек, который уже в будущем счастливым. Я не быстрее всех туда приду, я просто живу там, мне нравится. Я как-то говорил уже на предыдущем вот мероприятии, которое проходило здесь, что люди созданы для счастья, да, вообще-то. И что это означает с точки зрения HTML5? Вот мы живем, можно посмотреть на историю развития клиентских вычислений, как на историю развития движков клиентских, да. Там сначала были какие-то очень простые API, которые позволяли исполняемый код запускать и все. Ну, там MS-DOS, яркий пример, да. В общем, там, ну, была абстракция устройства, были прерывания, но и почти все. Потом появились, значит, драйвера устройств, потом появились различные абстракции над железом, которые позволили унифицировать работу с этим железом. Это было диким прогрессом, да? Потом появились движки, которые абстрагировались от вычислителя, всякие Java, .NET, когда вам не важно, какой у вас процессор, интеловский, не интеловский, или вообще на мейнфрейме все это работает. И, безусловно, это был большой прогресс, вычислительный. И HTML5, ну, это попытка собрать какой-то набор спецификаций, которые, ну, более или менее стройно предоставляют большое количество абстракций, реализующих клиентские интерфейсы. Ну и не только клиентские, но в основном клиентские интерфейсы и такие клиентские сценарии определенного типа. Она хорошая, она мне нравится. На мой взгляд, это вообще не... Это вообще не важно с точки зрения тренда. Вот мне кажется, самый интересный тренд, самый интересный, про который стоит размышлять, стоит думать, это как переносить вычисления с одного устройства на другое. Вот это самое интересное. Как там окошко это будет прыгать, и прыгающие объектики будут масштабироваться, ресайзиться и покрываться полосочками и паттернами, это здорово, это прекрасно. Ну вот, ну, в моем будущем, где я уже живу, это неинтересно. А вот как вычислительный контекст, с моего мобильника перескочит на мой телевизор, мне очень интересно. И я продолжу делать то, что я делал там. Вот это мне чудовищно интересно, и это меня завлекает в моем будущем.
У меня на самом деле... Спасибо. Я просто сейчас тебе подпевать буду. У меня на самом деле есть большая презентация, которую я рисую каждый год, про тренды ближайших там 3-5 лет. И вот все, что ты сказал, я на самом деле там примерно и показывал в этом году. Про то, что в следующие 5 лет... Я тебе пришлю презентацию, это проще гораздо. Самый интересный для меня тренд следующих 5 лет, 2020 чуть дальше, да, но тем не менее, самый интересный для меня сейчас тренд действительно заключается не в том, куда уйдет HTML5. Во-первых, я очень надеюсь, что к 2020 году эта цифра 5 пропадет уже в конце концов.
Ну, будет 6?
Нет, я просто устал наблюдать HTML-звездочка, там, HTML-цифра. Какая разница, какая там цифра? Никому это не интересно, честное слово. Номер спецификации – это суровое наследие того, что HTML-ом всегда занимались программисты. Если мы хотим развивать HTML как buzzword, там не должно быть цифры.
Ну, вот в
Ajax. Вот, да. А цифра, букв столько же, да? Смотри, удобно. А в Java, кстати, там сложности с цифрами, но это ладно. Так вот, мне кажется, что самое интересное действительно, это то, как новые устройства, начнут работать с пользователем. И здесь все то, о чем ты говорил, оно действительно там самое важное. Как обеспечить smooth transition того, что происходит у тебя в мобильнике, на твой телевизор, на твою машину, на все, что с этим связано. И с этой точки зрения, простите, возвращаясь к HTML, очень важно, чтобы все устройства, которые сейчас выходят, поддерживали какой-то номинальный набор API, который одинаковый у всех. И HTML здесь подходит как нельзя, кстати, простите. В смысле, давайте по-другому скажем. И современные браузеры подходят сюда как нельзя, кстати. Огромное количество API, которые сейчас реализованы, были изначально на мобильных, потихоньку, постепенно перешли на десктоп тоже. Я надеюсь, что эти же API поддержат браузеры в автомобилях, которые где-то примерно лет на 10 отстают от, так сказать, современных технологий, что это же будет поддержано в телевизорах. Я надеюсь, что Opera очень сильно в этом поможет, потому что они там очень сильный игрок. Я надеюсь, что просто у нас будет прекрасное светлое будущее, когда нам будет достаточно не думать о 50 разных браузерах, а думать о 20 общих API. И тогда все будет хорошо и прекрасно, вот 2020 год, и док будет не с таким открытым ртом, а улыбаться будет, я не знаю. Как-то так.
Ура!
Давайте я еще расскажу все то же самое другими словами. Да, ну я... Тогда вспомню одну из фраз, которую я прочитал, когда, по-моему, только начал работать программистом. Она звучала так, что прошло время настоящих мужчин, когда они сами паяли девайсы и сами писали к ним драйвера. Естественно, все должно прийти к какой-то стандартизации. Скорее всего, будет какой-то новый виток. На этом витке уже не будет стандартизации, но то, чем мы занимаемся сейчас, абсолютно точно будет единое, более-менее стандартизировано. Единственное, что я хочу добавить, мне кажется, еще появится очень интересный тренд по поводу доступа к своему контенту. Вот сейчас люди начинают активно пользоваться интернетом, назовем это так, глобальной сетью, не в том состоянии, в котором мы привыкли их видеть. То есть это не люди, которые сидят за столом с клавиатурой, с мышкой. Вот мне кажется, клавиатура и мышка, скорее всего, пропадет наконец-таки, спустя уже сколько десятилетий. Очень много появляется всяких стартапов, в которые вкладывают деньги по поводу того, вот как управлять своим контентом, когда ты едешь в машине, когда, не знаю, там, готовишь борщ, когда ты бежишь на беговой дорожке, либо если кому везет по парку, будет какой-то новый способ взаимодействия со своим контентом, с управлением им. И вот этот вот тренд будет тоже очень большой, по моему мнению. И нам всем придется очень сильно напрячься, чтобы его поддержать, потому что первым таким шагом был тач. Наверняка многие из вас помнят, что как в общем был слегка болезненный переход с обычных событийных мышиных событий на тач-события. Там вот дальше будет еще интереснее, еще сложнее.
Отлично. Таким образом, нас ждет светлое будущее. Давайте поблагодарим участников нашей дискуссии. Спасибо, что были с нами.
Кстати, в конце тема смерти опять прозвучала.
Тема смерти опять прозвучала. HTML5 Camp вышел в тренды русского твиттера, а следующая панельная дискуссия у нас в 14:20. Давайте с нами. Спасибо. Давайте после подходите.